На радио Свобода.
Говорит радио Свобода. Украинская оппозиция ожидает закрытия всех уголовных дел против участников акции протеста.
Освобождение киевской мэрии состоялось в присутствии Кристиана Шоненберга, посла Швейцарии, председательствующей в настоящее время в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Внесение приговора фигурантам болотного дела без шансов на оправдание.
Никаких шансов на оправдательный приговор, разумеется, нет. Все приговоры будут обвинительными.
Московский городской суд рассмотрит жалобу на приговор участницам группы «Пусси Райот».
Верховный суд России удовлетворил надзорную жалобу, и судья Верховного суда возбудил надзорное производство.
Кто сможет принять участие во встрече членов семей, разделенных войной на Корейском полуострове?
Разделение это произошло больше 60 лет тому назад. И, конечно, собственно, родственники, которые когда-то знали друг друга, встретиться не в состоянии.
Здравствуйте. Эти и многие другие темы в программе «Время свободы. План на неделю». События, которые мы будем освещать в течение недели с 17 по 23 февраля. У микрофона Андрей Шароградский. Но начнем с сегодняшнего события в Петербурге. Там на Марсовом поле состоялась акция «Петербург за Майдан». На акции побывала корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская. И вопрос к ней, сколько человек пришли на площадь и кто был организатором акции.
От 100 до 200 ориентировочно, потому что участники приходили и уходили. И там я видела в качестве организаторов, это петербургское отделение РПР «Парнас», это партия «Прогресса», теперь уже Алексея Навального, и другие петербургские оппозиционеры. Их главной целью было поддержать требования участников киевского Майдана о досрочной отставке президента Украины Виктора Януковича, о проведении досрочных выборов в Верховную Раду, о освобождении и прекращении всех политических заключенных, о скорейшем расследовании и наказании виновных должностных лиц, тех, кто виновен в совершении преступления против народа Украины, как единственного легитимного источника власти. Вот так были сформулированы эти требования. Надо сказать, что акция проходила в таких сложных погодных условиях. Сначала под дождем, потом под мокрым снегом, с пронзительным ветром. Но, тем не менее, она прошла. Правда, не без некоторых шероховатостей. В самом начале ее попытались сорвать некие люди, провокаторы, пришедшие на Марсово поле. Они развернули плакат «Россия против Майдана». И когда Андрей Пивоваров, организатор, попытался сказать, что плакат свернули, что он не по теме акции, то эти люди отказались, как-то пришлось с ними бороться. В результате 4 человек задержали, и Пивоварова тоже. Но, правда, все-таки задержали по ошибке, его очень скоро отпустили. И среди задержанных выяснилось позже, что были 2 помощника известного депутата петербургского Милонова. Один из них Артюх, известный человек, который тоже посещает все митинги и пытается срывать, например, митинги ЛГБТ-активистов. После того, как их задержали, как-то все прошло уже более спокойно, разве что, опять же, некоторые люди пытались вырвать у активистов, участников митинга имперские флаги. Это тоже известная идея Милонова, чтобы имперский флаг стал таким историческим государственным символом России. Вот они пытались не дать использовать его на этом митинге. Но тоже их попытки не встречались с успехом. И среди выступлений доминировали те, которые говорили о том, что нужно как-то дезавуировать ложь о Майдане, которой очень много сейчас и в средствах массовой информации, и всюду. Эта ложь, объясняли выступающие, состоит в том, что вот на Майдане якобы орудуют маргиналы и националисты, проплаченные Западом, и люди, выступающие, призывали просто обратиться к здравому смыслу и к арифметике, что это просто невозможно проплатить такое количество людей, там полмиллиона или миллион, которые выходят на улицу. А второе заблуждение, что Янукович – это легитимный президент. Выступающие говорили о том, что президент перестает быть легитимным, как только народ убеждается, что все его обещания лживы. Вот тогда он становится нелегитимным и ставит себя вне закона, и он должен уйти. И третье заблуждение, такое, может быть, самое обидное для русских людей, что украинцы гораздо смелее, сплоченнее и свободолюбивее, чем русские. Вот об этом говорил, кстати, Касаткин, лидер партии «Прогресса» петербургского отделения. и он говорил о том, что в России просто еще не пришли, по его мнению, такие условия, не наступили, чтобы люди начали массово выходить на улицу, потому что Россия богаче Украины, здесь есть газ, нефть, золото и бесправные рабы на стройках и во дворах. А на Украине всего этого нет, поэтому у них вот терпение кончилось раньше. И Касаткин говорил, что вот своей бездарностью и воровством вертикаль власти способствует неизбежным переменам общества и подводит Россию к такой же черте, на которой стоит сейчас Украина. Присутствующие участники акции скандировали «Да здравствует свободная независимая Украина!» «Россия будет свободной». Акция закончилась спокойно, разве что в конце развернулась очень горячая дискуссия с националистами, которые возражали выступавшим. И это чуть было не закончилось, опять же, потасовкой, но все-таки полиция как-то растащила вот этих слишком горячих спорщиков, и в конце концов все разошлись.
Корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская о сегодняшней акции «Петербург за Майдан». Она состоялась на Марс. В поле в центре города, а в Киеве активисты Майдана покинули столичную мэрию, улицу Грушевского, и ожидают заявления генерального прокурора Украины о закрытии всех уголовных дел против участников протестов. На воскресном вече на площади Независимости обсуждался план мирного наступления на власть. Из Киева передает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
Утром воскресенья в Киеве протестующие покинули здание городской администрации, занятое ими более 2 месяцев назад, а также разблокировали движение по улице Грушевского, ставшей центром противостояния милицейского спецназа и демонстрантов. Освобождение киевской мэрии состоялось в присутствии Кристиана Шоненберга, посла Швейцарии, председательствующей в настоящее время в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. На месте баррикад, преграждавших дорогу к правительственному кварталу, сейчас действует контрольно-пропускной пункт протестующих. Бойцы внутренних войск покинули свои позиции на улице Грушевского, отступив к зданию кабинета министров. В ночь с субботы на воскресенье были освобождены последние здания администрации в 5 областях Украины – Полтавской, Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской и Черновицкой. Освобождение захваченных административных зданий и некоторых улиц – условия прекращения уголовного преследования активистов Майдана, предусмотренные законом об амнистии, срок действия которого истекает 17 февраля. Как заявил генеральный прокурор Украины Виктор Пшонко, если к понедельнику участники протестов выполнят условия амнистии, все дела, заведенные против задержанных активистов, будут прекращены в течение месяца. Об уступках протестующих стало известно за несколько часов до начала 11-го народного веча на Майдане Независимости. О дальнейших планах оппозиции на вече объявил лидер парламентской фракции «Батьківщина» Арсеній Яценюк.
Диктаторские полномочия этого президента.
Мы ликвидируем диктаторские полномочия этого президента и восстанавливаем баланс ветвей власти, предусмотренный Конституцией Украины 2004 года. Второе. Мы формируем оппозиционное правительство украинского Майдана. Третье. Наше правительство ставит себе такие ключевые задачи. Уничтожение коррупции, наказание сотрудников «Беркута» за совершенное ими зверство против активистов Майдана, подписание соглашения об ассоциации с Евросоюзом, освобождение всех политзаключенных, включая и Юлию Тимошенко, а также проведение честных президентских выборов. На будущей неделе президент Виктор Янукович может внести в Верховную Раду кандидатуру на пост премьер-министра. Требования оппозиции по формированию кабинета министров власти назвали диктатом. В пропрезидентское большинство Верховной Рады сейчас, кроме регионалов, входят и коммунисты. По словам члена парламентской фракции коммунистов Александра Голуба, поскольку Арсений Яценюк отказался от предложения президента занять пост премьера, то теперь кресло главы правительства, очевидно, займет представитель правящей партии регионов.
Президент дал возможность оппозиции каким-то образом реализовать себя, то есть он предложил им поступить в правительство. Мы знаем, что на сегодняшний день они от этого либо отказались категорически, либо выдвинули заведомо неприемлемые условия как для президента, так и для парламентской партии регионов. Поэтому в данном случае, я думаю, что шансы на утверждение будет иметь тот кандидат, который сегодня не является сильным раздражителем для оппозиции, но который не имеет президентских амбиций на предстоящих президентских выборах, и тот кандидат, который скорее всего, будет выходить из состава партии регионов.
Кроме нынешнего исполняющего обязанности главы кабинета Сергея Арбузова и руководителя президентской администрации Андрея Клюева, кандидатами на вакантное кресло называют также вице-премьеров Юрия Бойко и Александра Вилкула. Во вторник, 18 февраля, активисты Майдана намерены пикетировать Верховную Раду, требуя конституционных изменений, предусматривающих ограничение президентских полномочий, говорит замглавы правления Ассоциации политических консультантов Украины Павел Караючин.
Нет иного парламента, чем тот, который существовал 3 месяца назад. То есть есть испуг, есть декларации со стороны определенных депутатов, что они готовы покинуть большинство, но ничего не произошло. А значит, вот эти вот протесты, которые мы имеем, они не напугали депутатов настолько, что они готовы изменить свою позицию. И это грозит тем, что мы увидим в ближайшее время, что будут люди, которые не верят, что мирным путем возможно развязать противостояние. И самое страшное, что может быть, мы можем увидеть отдельные акты насильственные, которые не подчиняются ни воле Майдана, ни оппозиции. Просто такая психологическая усталость людей, безнадежность. И вот тогда ситуация становится непредсказуемой. То есть я бы говорил, что речь идет не о гражданской войне, а о критической массе недовольства, которая будет выливаться в никем не контролируемые акты протеста.
Предполагает политтехнолог Павел Караченцев. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Время свободы. План на неделю. 2 ключевых заседания состоятся на следующей неделе в Болотном деле. 21 февраля станет известен итог 8-месячного процесса в отношении 8 человек, которых следствие обвиняет в участии в массовых беспорядках и применении силы по отношению к полицейским во время акции 6 мая 2012 года. А 18 февраля в Московском городском суде начнется рассмотрение по существу дела в отношении лидеров Левого фронта Сергея Удальцова и Леонида Развожа. Жаева, обвиняемых в организации беспорядков на Болотной площади, рассказывает Наталья Джампаладова.
Дело Сергея Удальцова и Леонида Развожаева Московский городской суд начинает рассматривать со второй попытки. В конце декабря 2013 года дело отправляли в прокуратуру устранять нарушения. В прокуратуре управились с этим быстро, и в начале февраля на предварительных слушаниях судья Александр Замашнюк назначил дату рассмотрения дела по существу 18 февраля и продлил сроки содержания под стражей подсудимых до 10 июня. Рассматривать дело будет коллегия из 3 судей. Заседание 18 февраля, как говорят адвокаты, будет техническим. Представители прокуратуры огласят обвинительное заключение. Подсудимые скажут о своем отношении к нему. Также должен быть определен порядок исследования доказательств. Сергея Удальцова и Леонида Развожаева обвиняют в организации беспорядков 6 мая 2012 года на Болотной площади в Москве и в попытке организовать беспорядки в других городах России. Развожаеву также в рамках этого дела предъявлено обвинение в незаконном пересечении российской границы. По версии следствия, Удальцов, Развожаев, а также их товарищ Константин Лебедев вместе с грузинским политиком Гиви Таргамадзе готовили силовой захват власти в России. Удальцов и Развожаев вину отрицают. Константин Лебедев признался и в апреле 2013 года был приговорен к 2,5 годам колонии. Сообщается, что Лебедев уже подал прошение об условно-досрочном освобождении. Удальцову и Развожаеву по этим обвинениям грозит до 10 лет лишения свободы. Адвокат Сергея Удальцова Виолетта Волкова в интервью «Радио Свобода» рассказала о том, с каким багажом защита подходит к началу судебного разбирательства.
В данном деле у нас уже, в общем-то, есть определенные потери, потому что даже список свидетелей защиты был фактически исключен, хотя это недопустимо, и наличие такого списка предусматривает уголовно-процессуальный кодекс. Эта часть свидетелей отпали сами собой. Не буду называть фамилии, но это одни из организаторов данного шествия, которые отказали нам в том, чтобы быть свидетелями защиты по данному делу, и боятся являться в суд, потому что боятся, что и на них в свое время может перекинуться какая-нибудь уголовная ответственность, потому что они точно такие же организаторы, как и Сергей Удальцов. У нас есть, к сожалению, умерший свидетель, который должен был свидетельствовать об очень важном факте. И у нас очень сложное положение. Дело все в том, что ряд доказательств, которые я планировала получить нам не удалось. Это фактически исследование, аналог судебной экспертизе. Но если следственный орган обладает возможностью сделать эти экспертизы за счет госбюджета, подсудимый эти экспертизы может провести только за свой собственный счет, а никаких поступлений, никаких доходов, которые позволили бы Сергею Дальцову провести такие экспертизы, у него нет. И это еще возможно сделать, но, к сожалению, это достаточно дорого. Получается, что, в общем-то, в полной мере, конечно, мы не можем его защищать, потому что мы очень ограничены в финансовых средствах.
А как вы оцениваете вообще перспективы этого дела? Я помню, что на одном из судебных заседаний Сергей Удальцов довольно иронично называл все это шпионским романом. Очевидно, что в суде это все будет достаточно серьезно выглядеть.
Я не могу сказать, что в суде это будет представлено серьезно, потому что представить серьезное дело, в котором отсутствует доказательство вины, невозможно. Я думаю, что будут какие-то со стороны там государственного обвинения, какие-то пиар-акции, какие-то пиар-ходы, потому что есть ряд таких жареных, скажем так, достаточно доказательств вот в данном деле, которые они расценивают как доказательства. Однако же ни одного доказательства, которое говорили бы о том, что Удальцов и Развозжаев организовывали массовые беспорядки, что они предприняли какие-либо действия для организации этих массовых беспорядков, в деле это отсутствует. Несмотря на то, что в нем 85 томов, все будет строиться на предположениях и на ложных показаниях. Потому что то, что сделал, например, Лебедев, а мы все прекрасно понимаем, что человек, который получил исключительно минимальный срок наказания, при том, что на себя берет, ну, коммуникацию, скажем так, вот этих массовых беспорядков, и это было сделано не без сделки со следственным органом. То, что сделал Лебедев, это называется оговор. Он оговорил Удальцова, он оговорил Развозжаева. Мы это все увидим, услышим в суде. А, к сожалению, дело политическое. Ни одно не закончилось оправдательным приговором. Мы предполагаем, что, скорее всего, это будет строгий режим и где-то от 7 до 10 лет лишения свободы.
По оценкам Виолетты Волковой, судебное разбирательство может продлиться от 2 до 4 месяцев. Адвокат обращает внимание на то, что 10 июня у Сергея Удальцова и Леонида Развожаева истекает срок меры пресечения. Оба уже больше года находятся под стражей. Удальцов под домашним арестом, а Развожаев в следственном изоляторе. 21 февраля в Замоскворецком суде также ожидается наплыв гражданских активистов. Поддержать фигурантов болотного дела в день приговора собирается не меньше 600 человек. По крайней мере, об этом свидетельствуют страницы мероприятия в социальных сетях. В то, что судья Наталья Никишина оправдает восьмерых подсудимых, мало кто верит. Вот что говорит один из организаторов акции в поддержку узников Болотной, журналист Александр Рыклин.
Я пойду к Замоскворецкому суду 21-го, потому что в этот день туда просто нельзя не пойти. Никаких шансов на оправдательный приговор, разумеется, нет. Все приговоры будут обвинительные. Другой вопрос, что последует за этими приговорами. Если эти приговоры будут таковыми, что освободят в зале суда по отсиженному, это одна история. И совсем другая история, если судья хоть в какой-то части удовлетворит этот чудовищный прокурорский запрос, то там все шито даже не белыми нитками, чем-то бог знает вообще чем.
Самое жесткое наказание – 6 лет колонии и гособвинение запросило для Сергея Кривого и Александры Духаниной. Самое мягкое – 5 лет для Ярослава Белоусова. Остальным обвиняемым, по мнению прокуроров, необходимо назначить наказание в виде 5,5 лет лишения свободы. Никто из 8 подсудимых вину не признал. Они просили суд оправдать их. Адвокат Сергей Панченко, защищающий Степана Зимина, отмечает, что приговор может быть непредсказуемым в силу политической подоплеки в болотном деле.
Я не берусь конкретно предсказать, что будет, но вот у меня и в практике есть прецедент, что при тех же самых статьях, при делах с политическим, скажем так, подтекстом, наказание более сроков, суровое выносится. Что будет в данном конкретном случае, я рад был бы ошибаться.
По мнению Сергея Панченко, формальных поводов для отмены приговора, каким бы он ни был, уже достаточно. Но главное нарушение, по словам адвоката, в том, что людей судят по выдуманному обвинению.
Изменение 212 статьи изначально придает политический оттенок данному процессу, причем его придали не подсудимые своей позиции, а изначально органы государственной власти. Второе главное нарушение, оно повсеместно для любого уголовного процесса в наших судах. Главной задачей суда является не установление определение объективной истины, не оценка тех доказательств, которые представляет сторона обвинения, сторона защиты, а доработка за обвинением. То есть затыкание тех дыр в обвинении, которые имеются, и всякое воспрепятствование защите. Обвинение, такое впечатление, что сидело с нами в разных процессах. Они повторили в прениях всю ту билиберду, которую написал в свое время следователь. Абсолютно некритически к этому отнеслись. Буквально на видеозаписи изображено одно, они озвучивают совершенно другое. Впечатление, что мы с ними смотрели разные видеозаписи, спрашивали разных свидетелей и вообще сидели в разных процессах. Какая слепота, она понятна с точки зрения гособвинения, потому что если глаза открыть, то они должны были отказаться от обвинения, что они обязаны сделать по закону, если обвинение не подтверждается. Они этого не сделали.
Говорил Сергей Панченко. Ожидается, что приговор судья Наталья Никишина зачитает за один день. Адвокат Дмитрий Аграновский, защищающий Ярослава Белоусова, отмечает, что срок содержания под стражей обвиняемых истекает 24 февраля. По мнению адвоката, это означает, что в этот день их должны освободить из следственных изоляторов до вступления приговора в законную силу, поскольку, как отмечает адвокат, в приговоре суд не может продлить меру пресечения. Для этого необходимо возобновлять судебное следствие. Аграновский обратился к уполномоченному по правам человека Владимиру Лукину с просьбой принять меры для соблюдения прав подсудимых. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Время свободы. План на неделю. 21 февраля в президиуме Московского городского суда состоится рассмотрение жалобы на приговор участницам группы Pussy Riot, осужденным по обвинению в хулиганстве в храме Христа Спасителя в Москве. Защита Надежды Толоконниковой, Марии Алехиной и Екатерины Самуцевич полагает, что приговор должен быть отменен за отсутствием состава преступления. Передает наш корреспондент в Москве Анастасия Кириленко.
Рассмотрение надзорной жалобы на приговор девушкам из Pussy Riot было назначено на 24 января. В суд явились все участницы процесса, а также их родственники, адвокаты. Не открывая заседание, судебный пристав объявил о переносе слушаний. Руководитель ассоциации «Агора», оказывающий юридическую помощь Надежде Толоконниковой, Марии Алехиной и Екатерине Самуцевич, Павел Чиков, надеется, что на этот раз заседание состоится и приговор будет отменен.
Отложение было ничем не мотивировано, даже суд не счел необходимым лично в лице там кого-то из судей выйти и объяснить, разъяснить. Послали пристава, который сообщил, что все дело откладывается на несколько недель. Для нас это было неприятным моментом, потому что, собственно, можно было буквально накануне предупредить стороны, что процесс не состоится. Это был такой явно недружественный шаг со стороны Московского городского суда.
Но вы думаете, что вот 21-го реально все состоится?
Не могу сказать. Надеюсь, что да. Президиум Мосгорсуда будет рассматривать 21 февраля приговор по делу Pussy Riot, потому что Верховный суд России удовлетворил надзорную жалобу, и судья Верховного суда возбудил надзорное производство и, по сути дела, передал Президиум Мосгорсуда уголовное дело для его пересмотра. То есть 21 числа я почти уверен в том, что приговор по делу Pussy Riot будет, если не отменен целиком, то изменен в какой-то части как минимум.
А на каком основании?
Оснований там несколько, но защита утверждает об отсутствии состава преступления в действиях осужденных. Кроме того, есть ряд претензий по соблюдению Уголовно-процессуального кодекса в части назначения наказания. В части исчисления наказания, то есть неправильно было исчислено момент начала течения наказания у Надежды Толоконниковой, а также в части чрезмерно сурового наказания, неучета смягчающих обстоятельств и неучета возможности отсрочки исполнения приговора для них, поскольку они воспитывают малолетних детей.
Напомню, Мария Алехина и Надежда Толоконникова оспаривают решение Хамовнического суда Москвы, который 17 августа 2012 года приговорил их к 2 годам колонии общего режима по обвинению в хулиганстве по мотивам религиозной неприязни за панк-молебен в Московском храме Христа Спасителя Богородица Путина прогони. Третьей подсудимой Екатерине Самуцевич реальный срок был заменен на условный. Екатерина Самуцевич также добивается отмены приговора. Обращение адвокатов с жалобой на приговор поддержал уполномоченный по правам человека Владимир Лукин. Верховный суд обязал президиум Мосгорсуда рассмотреть жалобу, указав на нарушение закона при вынесении приговора. Толоконникова и Алехина были освобождены из колонии в конце прошлого года в связи с амнистией, приуроченной к 20-летию Конституции. Однако при этом амнистия не является реабилитирующей, то есть судимость у всех троих девушек остается. Продолжение судебных тяжб не всеми оценивается положительно. Отец Надежды Толоконниковой Андрей Степанович заявляет: «Я не знаю, хорошо это или плохо. Я думаю, что Маша и Надя поддались на удочку. Смысл – снятие приговора 17 августа 2012 года. Но это же бред. Задача – доказать, что справедливое судопроизводство возможно теперешней России». Таким мнением со мной письменно поделился Андрей Толоконников. Между тем, если приговор будет отменен, девушки из группы «Пусть Сирает» подадут гражданский иск о возмещении вреда, говорит Павел Чиков.
Скажем так, в надзорной жалобе защита просит отменить приговор и на том основании, что не состояло преступление. И президиум Мосгорсуда будет рассматривать именно надзорную жалобу адвоката. Соответственно, все может быть. Но так или иначе, 21 числа истории не закончится. Даже если приговор обвинительный останется в силе, то у нас в очень активном состоянии находится дело в Европейском суде по правам человека, потому что до середины марта правительство Российской Федерации должно высказать свою позицию по делу Пусирает перед Европейским судом, а после этого дело выйдет на финишную прямую на вынесение решения уже в Европейском. Если же приговор будет отменен, то тогда будет решаться вопрос, связанный, например, с принесением прокурором извинений осужденного, уже оправданного к тому времени от имени государства, и гражданский иск о возмещении причиненного вреда. Так или иначе, 21 числа история не закончится. В случае, если приговор останется в силе, отложится. Этот вопрос суммы будет решать уже Европейский суд.
Говорил руководитель ассоциации «Агора» Павел Чиков. Рассмотрение жалобы на приговор участницам группы «Пусть Сирает» состоится 21 февраля в Мосгорсуде. Анастасия Кириленко, Радио «Свобода», Москва.
Время свободы, план на неделю, события, которые мы будем освещать в наших информационных программах в течение недели с 17 по 23 февраля в туристическом комплексе Кымгансан на территории КНДР. С 20 по 25 февраля пройдут встречи семей, разделенных Корейской войной 1950-53 годов. Осенью прошлого года Пхеньян и Сеул уже намеревались провести подобные встречи, однако в последний момент они были отменены. Первая встреча разделенных семей на Корейском полуострове состоялась в 1985 году, после этого они не проводились 15 лет и были возобновлены лишь в 2000 году. До 2010 года было проведено 18 таких встреч, в результате которых смогли встретиться около 4000 семей, а более 500 общались по каналу видеосвязи. Мой собеседник – специалист по проблемам Корейского полуострова Валентин Моисеев. Вот мы говорим о встречах разделенных семей, людей, живущих сейчас в Северной Корее и Южной Корее. Что собой могут представлять вот эти встречи?
В первую очередь, конечно, нужно иметь в виду, что разделение это произошло больше 60 лет тому назад. И, конечно, собственно, так сказать, родственники, которые когда-то знали друг друга, встретиться, просто физически, наверное, уже большинство из них не в состоянии. И, видимо, речь идет о встречах не собственной семьи, а именно, так сказать, членов каких-то кланов, членов семьи, потому что семейственность на Востоке, она же очень развита, там, троюродный брат – это уже близкий родственник, там нету такого понятия, что человек, один, у него всегда найдется родственник, всегда у него есть родственник. И, видимо, так сказать, эту встречу нужно рассматривать вот как встречу вот этих членов действительно семей, и это, с одной стороны, как гуманитарный вопрос, и, с другой стороны, как фактор смягчения напряженности на Корейском полуострове, потому что это один из немногих элементов, когда мы видим, когда люди не угрожают друг другу, север и юг, Сеул и Пхеньян, не стараются, так сказать, уязвить каким-то образом или пообещать море огня. А когда они разговаривают, то только в процессе разговора можно найти общий язык. Нельзя не поддерживать любой, так сказать, шаг, который на корейском языке ведет не к обострению обстановки, а к смягчению ее, к разговорам, к беседам, к налаживанию человеческих отношений. Ведь Корея – это единственная страна, которая осталась разделенной в результате Второй мировой войны.
Но вот эта договоренность о встрече, для вас это признак того, что ситуация смягчается, или доказательство этого?
Это не доказательство, это признак того. Потому что, видите, никто не отменял еще, помимо того, что они договорились о встрече, но никто не отменял и военных учений американо-южнокорейских, против которых категорически выступает Северная Корея. То есть тут возможны какие-то, если они договорились в принципе о встрече, человечества, они могут поставить как одно из условий отмены этих учений.
А как вы считаете, вообще есть заинтересованность? Вы говорили о том, что люди 60 лет уже как разделены. Они действительно, возможно, не знают друг друга совершенно. Может быть, когда первая такая встреча проводилась в 85-м году, немножко была другая ситуация. Но кто, вот, скажем, в Южной Корее может проявить заинтересованность в том, чтобы пойти на такую встречу?
Это наверняка, так сказать, существует, допустим, выходец из такой-то деревни в провинции, которая сейчас находится в Северной Корее. Он жил в этой деревне, в семье там какой-нибудь Кима. И вот это выходцы из этой семьи, часть осталась на севере, часть уехала на юг. Имеется в виду большая семья. Я говорю, что это может быть двоюродные братья, троюродные братья, там, пятиюродные. То есть то, что европейцы зачастую и родственников не считают. На Востоке такого нет понятия. Если он выходит, там, у него в пятом или десятом колене какие-то общие есть предки, то, значит, они родственники. Вот эти люди, ведь действительно несколько миллионов людей в результате межкорейской войны убежало из севера на юг. Вот та почва, так сказать, которая питает вот эти встречи-то. Когда была разделена, она же после этого люди мигрировали туда-сюда, и, в общем, социализм никогда не отличался большой привлекательностью. И бежали-то из блестящего социалистического общества в капиталистическое, не только в Корее, но и в других странах. Так и произошло в Корее.
Я понимаю, что вам вряд ли приходилось присутствовать на подобного рода встречах, но вот если представить себе представителя Северной Кореи, который в ней участвует, как он может себя вести? Ведь все это наверняка под строжайшим наблюдением, все это проходит на территории именно Северной Кореи, и что тогда будет собой представлять участие северянина? Заявление о том, как он любит свою родину и как он верен своему режиму, или все-таки что-то другое, более человеческое?
Ну, я не исключаю, так сказать, во-первых, и человеческое, которое все-таки люди остаются люди при любом режиме. Но говорить о том, что там не будет упоминания о вожде со стороны северокорейцев, я полностью исключаю. Я полностью исключаю, так сказать, ну, зная природу северокорейцев и вообще, как они относятся, если они даже с дипломатами разговаривают и начинают убеждать их о том, что какой у них великий вождь и как, так сказать, им хорошо живется, то уж своих соотечественников на юге они наверняка попытаются убедить в этом или должны будут выполнять эту задачу.
И, возвращаясь к большой политике, Ким Чен Ын находится у власти уже более 2 лет, уже много событий связано с его пребыванием на посту руководителя КНДР. В целом, оценивая его политику в отношении Южной Кореи, как вы считаете, направлена она на смягчение отношений или все-таки он по-прежнему продолжает очень жесткую политику?
Ну, видите, как мы только что говорили, что вот сам факт того, что стороны договорились о встрече родственников, это уже какой-то признак потепления. Хотя говорить о том, что Ким Чен Ын чем-то отличается его политика от политики его отца в отношении южан, Южной Кореи, я бы не стал, потому что он проводит ту же политику. Пока говорить о каких-то изменениях, и в лучшую сторону даже, или, ну, пожалуй, и в худшую, тоже нельзя говорить. Она остается такой же, так сказать, как и была при отце, при Ким Чен Ире.
Это был специалист по проблемам Корейского полуострова Валентин Моисеев. Вы слушаете программу «Время свободы. План на неделю». 19 февраля в мексиканском городе Толука пройдет очередная встреча в верхах руководителей стран Северной Америки. Устроитель саммита Пенья Ньето принимает гостей из Канады и США, премьер-министра Стивена Харпера и президента Барака Обаму, рассказывает нью-йоркский корреспондент «Свободы» Евгений Аронов.
Ровно 20 лет назад Мексика, США и Канада подписали договор о североамериканской зоне свободной торговли «НАФТА». Между американцами и канадцами отношения всегда были радушные. А вот без смягчающей нравы коммерции, как выражались французские просветители, граждане Соединенных Штатов и Мексики вряд ли бы прониклись симпатией, которую, согласно опросам, они сегодня испытывают друг к другу. 20 лет назад понимание выгод от свободной торговли по обе стороны границы было куда более хрупким, чем в настоящее время. Тогда американцы опасались, что беспрепятственный торговый обмен будет выгоден только мексиканцам, и что к торговым караванам из Мексики прицепят свои обозы преступные картели. Пресса в США уделяет совсем немного внимания предстоящему саммиту в Толуке, невзирая на то, какое большое значение имеют для нашей страны вопросы, стоящие в повестке дня встречи, замечает ведущий аналитик фонда наследия Брайан Райли. С одной стороны, это невнимание прессы отрадно, ибо оно отражает стабильность отношений США с южным и северным соседями. С другой, оно заслуживает сожаления, так как создает у американцев ложное ощущение, будто этой стабильности ничего не угрожает. В условиях глобализации экономики и большой свободы в выборе торговых партнеров никакие коммерческие связи не следует воспринимать как незыблемые. Неверно думать, что как бы ни складывались наши отношения с Мексикой, скажем, в области иммиграции, или с Канадой в сфере энергетики, эти страны и впредь останутся важными рынками сбыта американской продукции и ключевыми поставщиками ресурсов и товаров, импортируемых Америкой. Являются ли Мексика, США и Канада целостным торгово-экономическим пространством с комплементарными частями, или же это союз, диктуемый банальной географической близостью? Наш собеседник – начальник отдела Мексики научно-исследовательского центра имени Вудро Вильсона Дункан Вуд. Именно этот вопрос вынесен в заголовок новой большой монографии нашего отдела «География как судьба». Естественно, не все сопредельные страны нуждаются в согласовании экономической политики. Северная Америка, иная, ни Мексика, ни Канада не могут абстрагироваться от факта своего соседства с таким промышленным гигантом, как Соединенные Штаты. И надо сказать, что на сегодня в Северной Америке наблюдается весьма глубокая хозяйственная интеграция. Эта интеграция, делающая возможным оптимальное размещение производства и разделение труда, есть, на мой взгляд, главное конкурентное преимущество нашего региона перед другими торговыми блоками. Взять, например, автомобилестроение. Детали и узлы машины, которые вы покупаете в США, пересекали границы с Мексикой и Канадой раз 10-12, не меньше. Все больше и больше координации наблюдается и в отраслях высоких технологий, в первую очередь аэрокосмической. В прениях, предшествовавших принятию 20 лет назад договора о североамериканской зоне свободной торговли, скептики утверждали, что он увенчается лишь ускорением аутсорсинга, то есть перевода производства из США, где рабочая сила дорогая, в Мексику, где она была тогда сравнительно дешевой. Правы оказались оптимисты. За два десятилетия действия НАФТА иностранные вложения в США в 10 раз превысили объем инвестиций в Мексику. В то же время, в строгом соответствии с прогнозами экономистов, во всех трех странах выросли и трудовая занятость, и личные доходы, и экспорт. Решение о том, где размещать производство, принимается не только исходя из стоимости рабочей силы, но и из того, насколько эта рабочая сила производительна и насколько в рассматриваемой стране уважаются права собственности. НАФТА явилась ответом на зарождавшуюся экономическую либерализацию в мире и одновременно послужила стимулом дальнейшей либерализации, причем не только в области экономики. Так, разворот Мексики к свободной торговле вынудил ее рационализировать практику регулирования хозяйственной деятельности, а также открыл политическую систему страны, сделав ее более конкурентной. Либерализация торговли несколько облегчает пресс социального зла под названием «незаконная эмиграция», которая на протяжении десятилетия омрачает американо-мексиканские отношения. Что касается Мехико и Оттавы, то у них существует долгосрочное соглашение, допускающее на временные заработки в Канаду несколько десятков тысяч мексиканцев. Соединенным Штатам и Канаде нужны не всякие трудовые мигранты, а прежде всего квалифицированные работники. Поэтому в последнее время мы наблюдаем в контексте НАФТА совершенно новаторскую координацию в области высшего образования, которая осуществляется и на межгосударственном уровне, и на уровне университетов и колледжей наших трех стран. Мексика с населением в три раза меньше американского выпускает ежегодно больше инженеров, чем Штаты, отчасти как следствие запросов северных соседей. Но это было бы невозможно без солидных вложений в систему высшего образования в Мексике и ее основательного реформирования. Худо-бедно, но проблема незаконной мексиканской иммиграции держится под контролем. С одной стороны, администрация Обамы депортировала сотни тысяч нелегалов. С другой, оздоровление экономического климата внутри Мексики, в немалой мере благодаря свободной торговле, повышает спрос на рабочую силу внутри страны, в частности, в сфере модернизации коммунально-хозяйственной и транспортной инфраструктуры, а также улучшения экологии. Всего этого настоятельно требовал народившийся в Мексике и обретший политический голос огромный средний класс. Этот же класс диктует изменения гастрономии общества. Мексиканцы потребляют сейчас намного больше мяса, чем раньше, и их отечественное животноводство питается дешевыми соевыми бобами, кукурузой и прочими кормовыми культурами, импортируемыми из Штатов. Иммиграция из Мексики в США замедлилась, и это снимает ее приоритетность в качестве темы обсуждений. Причем как на саммите в Толуке, так и в американском Конгрессе, который отложил на неопределенный срок комплексную иммиграционную реформу. Равным образом, важная проблема наркотрафика из Мексики в США и Канаду будет поднята на саммите, но прорывных договоренностей на сей раз не ожидается. Остроту проблемы в некоторой степени смягчает тот факт, что несколько регионов США декриминализовали или даже узаконили в полном объеме коммерческий оборот марихуаны, что, по идее, должно несколько демпфировать деятельность мексиканских наркокартелей. Как показывают исследования, плохая криминальная обстановка в ряде районов Мексики не сказывается сколь-либо ощутимо негативным образом на прямых иностранных инвестициях в масштабах всей страны. Предсказуемая профессиональная работа арбитражных судов, четкость правил игры в бизнесе и их исполняемость волнует инвесторов намного сильнее, чем криминал, подчеркивает Дункан Вуд. По крайней мере, до тех пор, пока криминал не подминает под себя власть на местах. Конкурентоспособность Северной Америки как торгового блока. Вот что стоит на первом месте в повестке дня саммита. Отсюда и вопросы. Преодолеет ли американская администрация сопротивление экологов строительству трубопровода, связывающего месторождение сланцевой нефти в Канаде с портовыми терминалами на Мексиканском заливе? Добьется ли президент-демократ мандата от однопартийцев в Конгрессе на то, чтобы заключать внешнеторговые соглашения, требующие простого согласия законодателей, без права внесения в них поправок? Как упростить и ускорить таможенные процедуры на наших общих границах? Как сделать все три страны участницы энергетическими сверхдержавами? Каковым будет регулирование американских и канадских инвестиций в нефтяной сектор Мексики, который только сейчас, впервые с 1938 года, поворачивается в сторону иностранного капитала? Какие отношения следует выстраивать Северной Америке на трансатлантическом и транстихоокеанском направлениях? Как заметил наш первый гость, ведущий аналитик фонда наследия Брайан Райли, Соединенные Штаты способны предпринять и односторонние действия, которые увеличат объем торговли внутри Северной Америки. К примеру, поскольку бюджетный дефицит США финансируется отчасти покупателями американских гособлигаций в Канаде и Мексике, то если бы Вашингтон урезал дефицит, средства этих инвесторов могли бы быть переориентированы на приобретение услуг и товаров с этикеткой «Made in USA».
Нью-Йоркский корреспондент «Свободы» Евгений Аронов. Время свободы. План на неделю. У микрофона Андрей Шароградский. 18 и 19 февраля в Берлине будет проходить 17-й Европейский конгресс полицейских служб. Его главная тема в этом году – точки пересечения и способы взаимодействия в работе служб всей европейской архитектуры безопасности и борьбы с преступностью в Европе. Участники будут искать новые возможности взаимодействия служб на национальном, европейском и международном уровне. Репортаж нашего корреспондента в Берлине Юрия Векслера.
Актуальность и сложность задач и тем Конгресса профессионалам очевидна, так как у преступного мира появляется все больше сфер действия и степеней свободы, а борющиеся с ним структуры разделены различными перегородками, а подчас конкурентной борьбой друг с другом разделены Федеративной Германией, например, еще и регионально. Все это делает работу по раскрытию и предотвращению преступлений неповоротливой и часто не поспевающей за изобретательностью криминального мышления. Поэтому девиз нового Конгресса – разделение не есть запрет на кооперацию. Актуальность нынешнему Конгрессу придает громкий германский скандал. Сравнительно недавно выяснилось, что в течение 10 лет группа из трех правых экстремистов совершала по всей Германии убийства предпринимателей и иностранцев, а расследовавшая эти убийства полиция видела в них только криминальные разборки среди самих иностранцев. Тем не менее, у других служб, в частности у ведомства по защите Конституции, была информация об этой террористической тройке, у засланных агентов ведомства были контакты с группой, называвшей себя «Национальное социалистическое подполье», но эта служба не занималась расследованием убийств, а в силу своей особой секретности не взаимодействовала с полицией. Мало этого, службы полиции, следственные органы двух федеральных земель, в которых совершались убийства Нижней Саксонии и Тюрингии, также не считали нужным обмениваться информацией и параллельно, сепаратно, а в результате безуспешно, вели расследование, как теперь выяснилось, одной и той же серии убийств. То, что и в той, и в другой земле версии были криминальные разборки среди иностранцев, поставила также и вопрос о российских взглядах среди полицейских. Одним словом, полицейские службы земель не взаимодействовали, а будь это иначе, существуют механизмы взаимодействия, многие убийства можно было бы предотвратить и давно схватить преступников. Конгресс полицейских служб проводится уже в 17-й раз, и все предыдущие конгрессы также были посвящены темам взаимодействия. Почему же эффективность подобных конгрессов, как теперь видно, явно недостаточно, и что нового можно ждать от нынешнего конгресса? На этот вопрос я попросил ответить одного из организаторов конгресса, главного редактора специального журнала «Behördenspiegel», «Зеркало госслужб», господина Уве Проля. Мы действительно в последние годы обсуждали на конгрессах идеи консолидации служб безопасности. Я рискну из опыта высказать одну причину недостаточной эффективности конгрессов и вообще этой работы. Созданные когда-нибудь организации, в данном случае службы безопасности, делают все, чтобы сохранить себя в той форме, в которой они уже существуют. Они борются за выживание. Мы, тем не менее, сознательно выбираем формулировку «улучшение взаимодействия», так как мы не рассматриваем возможность закрытия каких-то служб или их слияния. Но мы создаем новые формы для обнаружения точек пересечения работы служб. Пример. Уже существует в Берлине межведомственный центр по защите от терроризма. Там на одном этаже сидят представители 40 служб, которые, не будь этой структуры и их представителей в ней, либо почти, либо вовсе не обменивались бы информацией друг с другом. Этот центр позволяет в общении представителей перепроверять информацию, обмениваться ей и дополнять ее. Такую же миссию выполняет Центр защиты от правого экстремизма. Оба центра действуют не только на общенациональном, но и на международном уровне, позволяя взаимодействовать, например, с следственным органом федеральной земли Бранденбург и соседней Польши, саксонским и чешским службам полиции, позволяет осуществлять взаимодействие между службами земли Баден-Вюртемберг и соседскими службами Франции, между полицейскими службами в земле Северной Рейн-Вестфалия и близлежащей Голландии. Эти контакты через центр являются неформальными, но они приводят к пониманию целей и задач друг друга, позволяют профессионалам познакомиться и знать друг друга лично, в этих службах владеют языком соседи и происходит обмен информацией на низовом уровне. Ранее для такого взаимодействия требовались многоступенчатые запросы через Министерство иностранных дел соответствующих стран. Теперь же благодаря таким центрам удается быстро и напрямую успешно контактировать с соседями.
Beim Außenministerium in Prag und hin und her. Das regelt man nun mit dieser neuen Schnittstelle, regelt man das auf kurzem, direktem Wege mit großem Erfolg.
Будут ли обсуждаться на Конгрессе проблемы финансирования полицейских служб? Ведь не секрет, что в Берлине, где проводится Конгресс, наблюдается явный недостаток численности полицейских по причине нехватки денег в бюджете столицы Германии, города, который имеет статус федеральной земли. В общем и целом, известно, что попытка экономить на работе по внутренней безопасности всегда получает отмщение. На федеральном уровне политики экономии средств в этой сфере нет, и крупные земли получают достаточно денег. У Берлина особая ситуация с городскими финансами, но мы, специалисты, убеждены, что вынужденная экономия средств в деле обеспечения безопасности абсолютно неэффективна, так как в результате ее в дальнейшем могут возникнуть расходы, которые будут гораздо больше необходимых для нормальной работы полицейских структур. Несомненно, ситуация в Берлине, как и проблемы финансирования служб, в целом будут обсуждаться в отдельных выступлениях, хотя их и нет в официальной повестке дня Конгресса. Сколько специалистов из каких стран примут участие в предстоящем Конгрессе? На данный момент зарегистрировалось 1640 участников из 38 стран и не только из Европы. Будет, например, также делегация с Тайваня. А участие представителей стран Северной Африки уже стало традицией. Есть участники из стран Латинской Америки. Это все связано с тем, что наши службы активно взаимодействуют как с Европолом, так и с Интерполом.
Dass wir neben Europol auch immer sehr eng kooperieren mit Interpol.
Говорил один из организаторов Европейского конгресса полицейских служб, главный редактор германского журнала «Зеркало госслужб» господин Уве Проль. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
И в заключение этого выпуска программы «Время свободы. План на неделю» о Венецианском карнавале, который открывается 22 февраля. Его тема в этом году – «Природа и сказочная мифология», рассказывает Всеволод Гнетий.
«Природа и сказочная мифология» – две темы открывшегося на этой неделе Венецианского карнавала. Венецианский карнавал 2014 года представляет собой амбициозный проект, основой которого является возрождение местных историко-культурных традиций и костюмирование городского пейзажа. Глобальное представление народной культуры в сочетании с фантазией и миром сказок как метафоры повествования о повседневной жизни. Основной темой и путеводной звездой карнавала является взаимоотношение человека с окружающей природной средой. Во внешнем оформлении использованы мотивы народной культуры стран Запада и Востока, Азии и Океании, а также Африки. Универсальный характер карнавала воплотит в себе все эти элементы, пройдя под знаком плюрализма культур, языков и народных традиций. Маски, подлинные королевы венецианского карнавала, в этом году будут представлять персонажи классической мифологии. И каждая маска будет символизировать встречу пространства со временем, на скрещении которых и возникает миф о происхождении человека. Среди новинок карнавала – марш зомби, живых ходячих трупов, инициатива, заимствованная в США, а также вызвавшая полемику и множество нареканий, дискотека для молодежи в залах Арсенала. На вопросы корреспондента «Радио Свобода» относительно характера проведения нынешнего венецианского карнавала ответил итальянский журналист Франческо Фурлан. «Каждый год меняется тема венецианского карнавала, который в этом году посвящен матери природе. Не могли бы вы рассказать, как конкретно это будет выглядеть?»
Нынешний карнавал отсылает нас к теме происхождения человека, его постоянному обращению к мифологии, фантазии, сказке, как метафоре жизни. Одновременно карнавал подчеркивает взаимоотношения между человеком и окружающей средой, то есть природой во всей ее целостности и совокупности. Ведь именно природа является главным действующим лицом как сказки, так и мифа. Горы, леса, моря, озера, причудливые животные и растения, всегда населяющие наше воображение и станут подлинными героями, заселив самый фантастический по замыслу организаторов нынешний венецианский карнавал. Природа — это самый безграничный кладезь образов, из которого можно многое подчеркнуть, а в качестве предмета вдохновения будут использованы сказки со всех континентов, которые в различных формах будут представлены на карнавале в Лагуне. От древних сказок и преданий к арабским и европейским поэмам в стихах, от символов африканских и мезоамериканских культур до индийских, монгольских аллегорий, вплоть до античного Китая, до древнего Китая, легендарной и сказочной страны, которой именно знаменитый венецианец Марко Поло был зачарован. Сама Венеция, олицетворяя собой природу и причудливый полет фантазии, будет сценическим фоном для воплощения фантазии, мифа, взаимоотношений между человеком и природой. Венеция, как появляющаяся из воды Венера, как мост между двумя культурами, западной и восточной, Венеция как волшебное, таинственное, беспокойное, магическое водное создание. Город, стоящий на перепутье между Востоком и Западом, где мифы, в том числе и боязнь чудовищ, воплощались в образах живописи, архитектурном обрамлении и повествовании. Согласно замыслу организаторов карнавала и художественного руководителя Давида Рампелла, природа и ее плоды смогут обрести новую реальность в мифических персонажах классических культур, в нимфах и нереидах, равно как и в современных вымышленных персонажах. Это гигантское вместилище фантазии представляет для Венеции великолепную возможность для того, чтобы особо подчеркнуть, выделить крупным планом присутствие фантастических образов как в самой Венеции, так и в лагунах, от знаменитых, вторых по значимости в Италии, лесов Консильо до огородов и фруктовых садов Гарды и лагунных долин, от островов Заморского Востока до торговых лавок армян, турок и греков. Это сказочный мир, пропитанный благоуханиями и заморскими ароматами, вавилонское столпотворение смеси восточных и северноевропейских языков, получившие свое отражение в летописях и записках путешественников, отправлявшихся в длительные странствия с одной единственной целью – добраться до Венеции, колыбели цивилизации. Ежедневно группы комических актеров будут на разных языках воодушевлять, вдохновлять костюмированные представления, в ходе которых лучшие костюмы будут отобраны для завершающего конкурса на самую красивую маску венецианского карнавала.
Нынешний карнавал пройдет под знаком чудесного и фантастического мира природы. Это будет сказочный, феерический фантастический карнавал. Как весь этот фантастический мир будет в реальности представлен в городской черте Венеции?
В Венеции на карнавале 2014 года будет представлен огромный словарь фантазии. Каждая маска станет символической точкой соприкосновения пространства со временем, там, где на каком-то отрезке истории кто-то из людей задумал миф, воплотив его затем в визуальные образы и повествование. Словарь фантастических, вневременных образов, огромная морфологическая карта раскрепощенного человеческого творчества, жаждущего познать и раскрыть для себя природу со всеми ее тайнами, придать ей форму, звуки, отношения, точно такие же образы окружающего мира, что были в головах наших предков, точно так же, как их воспринимают сегодня наши дети. На площадях Венеции вырастут леса, там, где находятся традиционные места гуляний и развлечений, а также публичных представлений. В этом году все будет подчинено метафоре фантастической природы, ключом к познанию которой станут музыка, музыка, костюмированное перевоплощение и создание образа живого леса в каменном городе. Движущей идеей является временная посадка живой растительности, деревьев и иных декоративных элементов из живой растительности, которые должны украсить традиционные трибуны и иные сооружения для рекреационной деятельности. Создана целая музыкальная программа специально для юной публики и молодежи. Можно будет загримироваться, нарядиться в костюм, надеть маску символического животного, именем которого названа соответствующая площадь. Таким образом, появится глухариная площадь, ослиная площадь, волчья и лисья площади. Каждая площадь будет носить имя одного из животных, населяющих воображаемый карнавальный лес.
На вопросы корреспондента «Радио Свобода» отвечал итальянский журналист Франческо Фурлан. Всеволод Гнетий для «Радио Свобода», Рим.
Вы слушали программу «Время свободы. План на неделю. События, которые мы будем освещать в наших информационных программах в течение недели с 17 по 23 февраля». Продюсер выпуска Илья Бабчинецкий, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго.
История джаза и ее герои на частотах свободы, на радиоволнах и на нашем сайте www.svoboda.org. Диксиленд, блюз, свинг и хардбоп, третье течение, авангард, фольклорный джаз и нео-бибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 9 вечера. Время московское.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 9435, 11840, 12060. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».